Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня, в пятую неделю, в пятое воскресенье по Святой Пасхе, мы вспоминаем беседу Господа с женщиной-самарянкой, недалеко от городка самарийского Сихем. И вот с самого начала этого повествования начинаются уже игры слов, которыми Иоанн Богослов, апостол любви, завуалированно приносит нам тайные сообщения. Во-первых, повествует он нам о том, как впервые Господь вызывает на себя огонь ненависти, огонь зависти, огонь раздражения. И после испытания этого сразу же Господь уходит прочь. Он не остается на том месте, где он был, не вступает в пререкание, ибо его проповедь, его служение мессианское только началось. И он уходит в то место, где его меньше всего ждут. Он уходит в землю самарийскую, на территорию бывшего северного израильского царства, в котором проживает этнос, в котором проживает народность, находящаяся в давней и страшной вражде с иудеями. Там проживают самаряне. Даже сам Иоанн Богослов, апостол любви, как будто поддается вот этой древней истерии, древнему желанию конфликта с самарийским народом, когда почему-то город Сихем, имя которого ему абсолютно известно, называет презрительным иудейским названием Сихар. Это эллинистическая транскрипция, соединение двух слов. Слово «шехер», которое переводится как «ложь», и слово «шехен», которое означает «быть пьяным и болтать ерунду». И вот Господь приходит к этому городу, который уже в устах апостола любви называется таким презрительным названием, и рядом с этим городом приходит к колодцу Иакова. Вообще сам символ колодца в Священном Писании символ не случайный. Около колодцев постоянно происходит что-то важное. Около колодца происходит обручение Ревекки, точнее не совсем обручение, а Елиазар, раб Авраамов, находит, встречает там именно невесту для своего господина. Около колодца праотец Иаков точно так же встречается со своей будущей суженой, с Рахилью. Около колодца, отогнав оттуда кочевников, арабов, как называет нам Священное Писание тот народ, который на самом-то деле с арабами мало сродственен. Пророк Моисей точно так же знакомится со своей суженой. Постоянно рядом с колодцами происходит что-то необычное. Но в этом ничего странного нет. Действительно, единственное место в древней Иудее, в древней Палестине, где что-то могло происходить, это были колодцы. Потому что именно около колодцев люди встречались. Колодцы редко находились на территории самого поселения. Они находились где-то там, где было удобно действительно прорыть этот колодец к водоносной жиле. И рядом с колодцами люди общались, там происходили торги, там происходили важные сделки и договоры. И вот Господь, приходя к этому самарянскому городу, располагается действительно рядом с таким колодцем. Давайте мы вспомним все-таки, кто же такие были самаряне. Самаряне – это была народность, родственная иудеям. И возникла весьма и весьма простым, и в то же время трагическим образом. В 720 году до Рождества Христова ассирийский царь Салманасар опустошил Израильское царство, а людей частично увел с собой в ассирийский плен. Те же, которые остались на месте, смешались с соседними пятью народами. И причем не просто смешались, ассимилировались, но вроде бы и сохранили самоназвание, и сохранили собственный диалект языка, и сохранили частично свои традиции, но при этом обросли и верованиями, и суевериями, и традициями народов близлежащих, тех народов, которые влились в этот народ. И тем самым образовалась новая народность, самаритяне, которые постоянно враждовали с иудеями. А иудеи, пусть и вернувшиеся потом из вавилонского плена самостоятельно, Пусть и пережившие тоже массу страданий и искушений считали самарян даже не полукровками, а считали их хуже язычников. Именно из-за того, что самаряне сохранили вроде бы веру в единого Бога, а в то же время стали поклоняться и другим божествам. И вот в 420 году, до Рождества Христова, когда иудеи начали восстанавливать храм Иерусалимский, стали строить второй храм, самаряне предложили свою помощь в восстановлении храма. Иудеи с гневом отвергли помощь, сказав, что нам не нужно, чтобы язычники или собаки прикасались к камням нашего храма. И обиженные самаряне воздвигли свой собственный храм на горе Горизим. И вот вражда между этими народами дошла уже просто до совершенно абсурдных ситуаций, когда помочь самарянину считалось страшным злодеянием у иудеев. И вот Господь приходит к этому самарянскому городу. Причем не просто приходит, а садится около колодца. То есть ни один иудей его времени не смог бы себе позволить такой роскоши, даже в состоянии самой страшной жажды, чтобы напиться из колодца, оскверненного руками самарян. Но Господь садится около этого колодца, и не просто садится, а начинает разговор с женщиной, которая вышла к этому колодцу. Опять примечательно то, что женщина выходит к колодцу одна. Как правило, за водой шли женщины вместе. И это подчеркивает особый статус этой женщины, особое отношение к ней даже ее соплеменников. Видно, не все было безупречно с ее нравственностью. Видно, не все было безупречно с ее жизнью, почему она идет к колодцу одна. И то, что с ней, с вроде бы отверженной, да еще и с самарянкой, заговаривает некто, одетый в одежды раввина, а вот согласно свидетельствам Священного Писания, Господь одевался действительно так, как одевались раввины того времени. Он носил талит с воскрыльями, особое покрывало молитвенное. И она удивляется, она говорит: «Ты, иудей, и говоришь со мной, с самарянкой?» Она задает как будто два вопроса в одном. «Ты говоришь с женщиной?» Потому что как раз в то время появилась особая каста благочестивых фарисеев, которые не просто не заговаривали с женщинами, кроме собственной жены, а которые прятали взор, постоянно как будто рассматривая землю перед собой, и постоянно натыкались на всевозможные препятствия. За что Иосиф Флавий в своих иудейских древностях иронично называет их контуженными фарисеями. Потому что, постоянно ударяясь о препятствия, ударяясь о стены домов или даже деревья, эти люди набивали себе синяки и ссадины. И вот самарянка спрашивает: «Как ты, иудей, собираешься говорить со мной?» А Господь просит ее просто напиться. После чего она задает ему еще один вопрос, совершенно непонятно. Вообще, это беседа Господа с самарянкой наполнена вопросами и ответами, которые вроде бы не согласовываются друг с другом. Господь открывает некую истину, и мы видим из ответа самарянки, что она эту истину не восприняла, не поняла. Но все равно потом все приходит к общему знаменателю. Она говорит: «Как ты собираешься пить из этого колодца? Колодец-то глубок, а у тебя нет даже ничего, чем бы ты мог почерпать». Она опять же задает вопрос вполне существенный, вполне важный. Любой путник того времени, отправляясь через иссушенные солнцем пространство Иудеи, всегда обязательно имел с собой две вещи – веревку и кожаное ведро. Потому что в пустынях встречались глубокие артезианские колодцы. Но чтобы вытащить оттуда воду, необходимо было иметь с собой кожаное ведро и моток веревки. У Господа этих вещей рядом с ним не наблюдается. Она говорит: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, выкопавшего этот колодец, и ты собираешься каким-то образом превзойти его без ведра и без веревки, добыв оттуда воду?» Господь говорит: «Если бы ты знала, с кем ты говоришь, ты бы сама у меня попросила воду живую». Опять игра слов. Вода живая – это вода, проистекающая из живого источника. Вода ключевая, которая бьет на поверхность, которая свежая, чистая, которая не затхлая в этом глубоком колодце, которая не перемешана с пылью или с взвесями. Вода живая, вода играющая, вода скачущая, как говорит нам точно греческий текст. Как она спрашивает: «Ты можешь мне дать эту воду?» А Господь говорит с ней о воде живой, о воде той благодати, которую Он может ей дать. Господь задает ей еще один вопрос. «Пойди и приведи своего мужа». На что самарянка смущается окончательно. И Господь, комментируя свои слова, говорит: правильно ты смутилась. Ибо 5 мужей было у тебя, и тот, который называется сейчас твоим мужем, вовсе тебе не муж. Действительно, он открывает, просматривая ее сердце, открывает ту тайну, которую в себе носит самарянка, и которая, видимо, является причиной ее отчуждения. Но здесь есть и аллегорическое толкование этого места. Святой Феофилакт Болгарский, толкуя это место, говорит, что есть Господь, возможно, в лице самарянки, видит целый самарийский народ, целую самарийскую народность, и говорит о том, что, видимо, 5 различных народов оказались ассимилированы с этим народом самарийским и через это замутили чистоту этого исходного народа. Но на самом деле Господь говорит с самарянкой с ее сердцем. И самарянка, увидев, что перед ней находится человек видящий, человек-пророк, задает ему тот вопрос, который ее волнует больше всего. Он спрашивает, где нам необходимо молиться Богу? Там, в Иерусалиме, или здесь, где молились наши отцы, на горе Горизим? И Господь отвечает ей чудесные слова. Придет время, когда люди будут поклоняться Богу не в Иерусалиме, а будут поклоняться перед Ним в духе и в истине. Показав тем самым, что настоящее поклонение к Богу не привязано к какому-то месту, не привязано к какой-то традиции определенной, а действительно должно осуществляться из глубины любящего и жаждущего сердца. И вот как раз слово «жажда» оказывается ключевым во всем этом повествовании. Господь постоянно около колодца, вырытого пророком Иаковом, говорит о воде жизни. У самого слова «вода» в Священном Писании есть 3 очень неожиданных, с другой стороны, понятных и очень важных значения. Во-первых, вода умеет отражать. Вода может быть зеркалом. В самых первых словах Священного Писания, когда совершается творение мира и Дух Божий носится над водой, вода отражает лицо Бога. Вода умеет растворять. И так в воде крещения могут растворяться, смываться и исчезать наши грехи. Вода умеет не только растворять и не только отражать. Вода умеет насыщать. Вода умеет напоять человека, испытывающего жажду. И вот читая сегодня, слыша сегодня слова беседы Господа с самарянкой, надо нам просить о этих великих дарах, чтобы Господь искропил, а может быть и излил на нас, окатил нас щедро своей благодатью, чтобы растворились и смылись наши грехи, чтобы насытилась душа наша, жаждущая вмешательства в наше сердце Бога живого, чтобы отразился Господь в каждом из нас. Аминь. Спасибо, Господи.